Работает радиостанция «Эхо Москвы», Ашот Насибов у микрофона. Приветствую уважаемых слушателей. Программа «Они. Открытия, находки, исследования» на волнах нашей радиостанции. Традиционная программа, которая выходит в эфир после 12 часов по воскресеньям. В начале программы Алексей Соломин познакомит нас с новостями науки и технологии от журнала «Наука и жизнь».
В День науки 8 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты исследования о самых распространенных научных заблуждениях россиян. Большинство из них, 55%, уверены, что радиоактивность – дело рук человеческих, при том, что это природное явление. 46% убеждены в том, что антибиотики убивают вирусы так же, как и бактерии. Треть опрошенных всерьез полагает, что Солнце вращается вокруг Земли. Причем за последние 4 года таких респондентов стало даже больше. 29% россиян утверждают, что первые люди жили в ту же эпоху, что и динозавры. Около четверти наших сограждан ошибочно полагают, что лазер работает, фокусируя звуковые волны. Пятая часть опрошенных всерьез уверена, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за один месяц. Примерно такая же доля россиян отрицает, что электроны меньше атомов, 18%, и не верит в то, что нынешние люди развились из ранних видов человека, 17%. Несколько реже россияне склонны отрицать тот факт, что кислород, которым мы дышим, производят растения, 14, и что радиоактивное молоко можно сделать безвредным, прокипятив его, 11%. В меньшинстве тех, кто не согласен с такими открытиями, как движение континентов, 9%, и высокая температура центра Земли, 8. Опрос также показал, что научные заблуждения более свойственны женщинам, нежели мужчинам. 17 февраля начинается первый в истории освоения Арктики трансполярный переход от берегов России до побережья Канады через Северный полюс на колесных плавающих вездеходах. Экспедиция «Полярное кольцо» состоит из 8 человек во главе с Владимиром Чуковым. 17 февраля самолеты с командой и техникой вылетят из аэропорта Шереметьево на остров Средний. С острова путешественники отправятся до Северного полюса. Путь этот займет 1.5-2 месяца. На полюсе путешественники пополнят запасы топлива и продовольствия на ледовой базе Борнео. После 3-4 дней передышки экспедиция продолжит движение по направлению к канадскому острову Уорд-Хант. Конечная точка путешествия – поселок Резолют-Бэй. Он находится более чем в 1000 километрах от побережья. Это крайне населенный пункт Канады, с которым есть авиационные сообщения. Оттуда путешественники отправятся домой. Экспедиция «Полярное кольцо» выполнит работы по сбору статистических данных и проб образцов снега и льда. Также путешественники выполнят наблюдение за белыми медведями по заданию Института проблем экологии и эволюции РАН. Кроме того, они проведут полномасштабное тестирование российской навигационной системы ГЛОНАСС в условиях Арктики. Генетики из Американского университета Колорадо заняты выведением растений, которые будут менять свою окраску при появлении в воздухе паров взрывчатых веществ. Первые лабораторные образцы уже получены. Чувствуя появление паров тринитротолуола, растения табака и ризушки обесцвечиваются, теряя хлорофилл. Когда позже воздух очищается, зеленый цвет листьев восстанавливается. Причем представители флоры в 100 раз чувствительнее к запаху взрывчатки, чем нос специально тренированной собаки. Пока обесцвечивается листьев происходит лишь за несколько часов, но исследователи надеются во много раз ускорить эту реакцию.
Алексей Соломин познакомил нас с новостями науки и технологий от журнала «Наука и жизнь». Более подробно новости можно посмотреть на интернет-сайте этого удивительного журнала. Тема сегодняшней программы «Они» на радио «Эхо Москвы». Надо жить играючи, психологии, игрушки для разных возрастов. Гость в студии Елена Смирнова, доктор психологических наук. И мы ждем еще одного нашего гостя. Здравствуйте, Елена Олеговна.
Здравствуйте.
Елена Олеговна, мой первый вопрос – это изменение поведения, жизни ваших, если хотите, подопытных детей, в первую очередь, за последние десяток-другой лет. Как изменилась жизнь детей и как изменилось их отношение к игрушкам и играм? И отношение самих игрушек к игр, соответственно, к детям.
Изменения очень значительные, и зависят они не от того, что изменились дети, а что очень сильно изменилась окружающая ребенка жизнь. И вот эти изменения, они множественны. Прежде всего, окружающая среда стала более опасной. И в связи с этим невозможно выпустить ребенка, например, одного на детскую площадку, что было лет 15-20 назад совершенно естественным. Сейчас родители гуляют с детьми вплоть до 10-12 лет, что резко снижает самостоятельность детей и возможность образования детских сообществ. когда ребенок ходит за руку.
Дворовые команды,
группы. Вот там, где, собственно, происходила социализация детей, их развитие. Вот эта сфера сейчас
где
практически
где они узнавали
нет.
массу нового о жизни взрослые
да.
в подворотне.
А потом появилась такая мощная, отвлекающая от настоящих развивающих деятельностей реальность как экран, как компьютер, видео и так далее. И сейчас примерно 40% времени средний дошкольник проводит у экрана. И это очень опасно.
40%
времени, да, времени. То есть, когда он дома, он включает экран и его смотрит.
Это телевизор и компьютер, имеется в виду?
Да, это в сумме. В сумме. Ну, достаточно сказать, что сейчас в компьютере где-то 10 тысяч фильмов крутится. И, соответственно, выбор этих самых фильмов, которые можно потреблять до бесконечности, он ничем не ограничен. И вот это видео... времяпрепровождение, будем так говорить, оно вытесняет из жизни детей то, что, собственно, в чем происходит действительное развитие детей, прежде всего игру.
Правильно ли я понял, что вместо вот игр в дворовых группах, то есть игр в относительно реальной жизни 20-30-летней давности, мы сейчас имеем игры в жизнь виртуальную, те же фильмы, компьютерные игры?
В основном, да, это либо виртуальные игры, либо просто смотрение телевизора, которое не требует никакой игры, никакого эмоционального или интеллектуального вложения. Это просто потребление той видеоинформации, которую ребенок
получает. Без обратной
реакции? Как правило, без. Вот те фильмы, которые он смотрит, это отдельный разговор про те фильмы, которые показывают, и какую реакцию они вызывают. Но факт тот, что этот просмотр вытесняет, собственно, то, в чем происходит развитие, а именно игру. Ну и, конечно же, редукции игры способствуют сами игрушки, которые должны быть предметом игры, средством игры. Но вот как показывает наш анализ, где-то такой 70 или даже 75% игрушек, которые продаются на рынке сейчас, по разным причинам непригодны для детской игры.
Я адресую мой следующий вопрос Антонине Цицулиной, президенту Национальной ассоциации игрушечников России. Здравствуйте, Антонина. И напомню, кстати, номер, по которому можно присылать смски с вопросами и комментариями нашим слушателям, плюс 7985-970-4545. Антонина, вы только что вернулись из славного города Нюрнберг, что в Германии, с крупнейшей в мире ежегодной конференции, ярмарки, называйте
выставки,
как?
Выставки
игрушек. Насколько я знаю, там больше 70 тысяч специалистов только на эту выставку приезжает. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Чем отличаются эти выставки год от года? Вот выставка последнего года, то, что вот было сейчас. Насколько она отличается от того, что было раньше?
Вы знаете, тренды изменяющегося мира отчетливо.
Так, секундочку, вот теперь вы будете
теперь
хорошо
слышать.
Вот
да?
Теперь будете слышны хорошо. Да.
Добрый день, уважаемые слушатели. Конечно, тренды изменяющегося мира отчетливо видны. Это огромная выставка, 160 тысяч квадратов, там можно ходить месяцами. Вот. Что я бы хотела сказать? Отчетливо они видны на таких вот высокотехнологичных игрушках, на так называемых гаджетах. И я поддержу Елену
Олеговну. Это игрушки, да?
А это не только электронные игрушки, это игрушки с некой чипизации, с неким программированием, и это видно во всех таких вот классических даже играх. Тренды видны очень хорошо в том, что четыре вот этих вот экрана, о которых Елена Олеговна сейчас говорила, это большой экран, это телевидение, это компьютер, интернет, это гаджеты, вылились в гаджеты, в том числе для маленьких новорожденных детей, да, от года до двух, до трех. То есть появился компьютер для годовалых детей.
Да, и сейчас специальные диски развивающие для младенцев, которые обещают развить у них речь, воображение преждевременно.
Очень интересно направление, и оно все отчетливо становится. Надо сказать, что специалисты в области разработки и производства игровой образовательной среды, они изучают потребительские предпочтения. То есть мы своим кошельком, мы, значит, голосуем за выбор той или иной игрушки и моделируем направление развития индустрии в целом, потому что огромные деньги тратятся именно на изучение потребительских предпочтений. При этом в игрушках что интересно, что есть неквалифицированный потребитель, ребенок. Вот. И есть родитель,
который мерками своего
который выбирает и покупает. Вот. Поэтому это вот такая вот особенность детской индустрии, которая вот влияет. Но я отошла от того, что вот на самой этой выставке. То есть появилось огромное количество игрушек, управляемых с айфона. И это вот такой отчетливый тренд. Это и летающие тарелки, вот все, что связано как бы с будущим. Это всяческие спортивные игрушки, это управление самим компьютером. Вот. И это очень видно в этом году.
И это для детей. Управление игрушками с айфона, это айфон предназначен для детей. Я правильно понял?
Да,
то есть
да.
Взрослые гаджеты, как вы сказали,
да.
То есть устройства электронные, они входят уже в жизнь детей таким широким маршем.
Да. Не только, простите, я была на этой выставке год назад, наша делегация там была, и помимо вот таких игрушек, там огромные пространства отводятся традиционным куклам и очень хорошим куклам.
А что вытесняет другое? Ну вот эти самые традиционные куклы, они не вытесняются постепенно?
С одной стороны, они вытесняют, а с другой, они возрождаются. Потому что там есть эксперты, которые понимают, что детям нужна игра, для игры нужны традиционные игрушки. И вот прекрасные и звери, и куклы, и кукольные миры, и всякие дома, мебель. Все это там представлено в огромных количествах и в большом разнообразии.
Я хотел бы, чтобы вы сейчас поговорили о функции игрушки в жизни человека. Елена Олеговна, я попрошу вас начать этот разговор. А Антонина подхватит и поделиться еще своими впечатлениями.
Ой, функции это столь разнообразны, что даже трудно на чем-то сосредоточиться. Игрушка является предметом и истории, и этнографии, и философии, и эстетики, и этики, и, конечно же, психологии, педагогики и маркетинга.
Это понимают те, кто занимается игрушкой в нашей стране?
Нет. Нет, они удерживают только последнюю линию. Главное, чтобы игрушка...
Маркетинг.
Торговля, продажи. Mm-hmm. Главное, чтобы игрушка продавалась, чтобы она привлекала внимание потребителей, и чтобы их кули.
Елена Олеговна, вы провели прямо исследование, опрос всех 35 тысяч производителей
нет,
и тех,
конечно,
кто проводит. Ну, что наши... дает вам на это основание?
Так. Не ссорьтесь, пожалуйста.
Я не ссорюсь, но это бред.
Разговоры и с продавцами, и с фирмами, с которыми у нас есть контакты, они, в общем-то, некомпетентны в возрастной психологии и с трудом различают один вид игры от другой. И не очень понимают, для какого типа игры и для какого возраста эта игрушка предназначена. Вот эти вот лейбы, которые на игрушках в большинстве наклеены, они абсолютно не соответствуют действительности.
Антонина, у вас особое мнение?
Я про маркировку вообще скажу. Хочу Елену Олеговну, так странно столько лет заниматься игрушкой и не знать о том, что маркировку на игрушку мы должны наносить не по возрасту ребенка, а по соответствию с анпинами, и они расклассифицированы под проверку на качество. Поэтому вот немножко не сюда. Я хочу сказать, что
везде написано
производители...
возраст там нанесен прямыми цифрами.
Сейчас, Елена, возраст нанесен прямыми Антонина цифрами, и это под себя несет некие ГОСТы. Да? И вот сейчас будет принят новый технический регламент, и там будет отделена эта функция, она будет безусловно, способствовать тому, что будет ставить реальный возраст. Поэтому вот сейчас возраст на коробке это не возраст для ребенка, не всегда возраст для ребенка.
Тем не менее, я хочу Антонину спросить, вы согласны с мнением Елены Олеговны, что из всех функций игрушки современные продавцы игрушек внутри нашей страны выделяют только маркетинг, продажи и, соответственно, зарабатывание прибыли?
Вы знаете, мне повезло. Я возглавляю ассоциацию, которая создана для того, чтобы лучшие практики и лучшие стандарты становились эталоном и стандартной повседневной деятельности. Поэтому мы не говорим о том, что плохо. Мы бережно ищем то, что хорошо, и стараемся это распространять, популяризировать и делать нормой. Поэтому вот у нас есть экспертный совет, куда входит 20 ведущих вузов страны, да, и мы сейчас работаем над проблемой, которая действительно существует, и мы сейчас ее увидели. Это полностью рассогласование между наукой и промышленностью. Вот. И вот тогда, когда мы поймем, что наука должна не выискивать, а вот где плохо, да, а просто спокойно, методично проводить фундаментальные исследования и направлять и говорить, должно быть так. Поэтому вот первый Санкт-Петербург, Институт повышения квалификации, по нашей просьбе разработал рекомендации для производителей игрушек. И за год нашей бережной внимательной работы друг с другом произошли очень серьезные изменения. И я все-таки вот такой позитивный человек, поэтому я все время говорю, давайте поговорим о том, что есть хорошее, а потом обсудим то, что есть плохое.
Я сейчас предоставлю вам
это
слово,
будет более результативно.
Елена Олеговна. Напомню, что доктор психологических наук Елена Смирнова в студии радиостанции «Эхо Москвы», программа «Они» и Антонина Цицулина, президент Национальной ассоциации игрушечников России. Телефон, по которому можно прислать смс с вопросами и комментариями, плюс 7985-970-4545. Мы обсуждаем тему «Надо жить играюще. Психология. Игрушки для разных возрастов». Елена Олеговна.
Я хочу подчеркнуть, что наш Центр психолого-педагогической экспертизы игрушек, который существует при университете Московском городском психолого-педагогическом, он как раз занимается выбором лучших игрушек. Мы ни в коем случае ничего не запрещаем и не ищем ничего негативного. Наша главная функция – выбирать лучшие игрушки, которые там есть, и рекомендовать их. Собственно, вот наш знак главный, детские психологи рекомендуют, он привлекает внимание к тому, что хорошо. Запрещать мы тут ничего не можем. А то, что мы в некотором смысле ученые, детские психологи, дает нам научную основу для этого самого анализа. Здесь как раз то самое соединение научных исследований и практики, о котором говорит Антонина Васильевна. Ой, Викторовна, простите, ради бога. Мы вот уже несколько лет осуществляем эту экспертизу на основе научно разработанных критериев, которые опубликованы и которые вроде как признаны. И которые, кстати, получают подтверждение в немецком центре Шпильгут. Есть такое, собственно, единственная в мире европейская организация, которая занимается примерно тем же. И мы с ними работаем в тесном контакте. И недавно у нас была независимая экспертиза, которая показала практически полное совпадение наших критериев.
Антонина, я попрошу вас еще поделиться впечатлениями от этой выставки в Нюрнберге. Итак, 160 тысяч квадратных метров, масса кукол и масса электронных игрушек.
Да, я хочу тоже вот поддержать, наверное, традиционную игрушку и успокоить родителей. Традиционная игрушка никуда не денется, потому что игрушка, она несет свой очень серьезный такой исторический потенциал. У нее есть такая вот обязанность рассказывать о том, что было. И мы, как родители, все время покупаем игрушки, в которые сами играли, поэтому вот сохраняется этот класс традиционных игрушек и развивается, появляются новые материалы. На этой выставке очень много таких вот отраслей не имеет отношения к игрушке, потому что вот игровая среда, она внедряется в предметы интерьера. То есть вот у меня-то вот в руках принесла вам показать знаменитый кубик Рубика, который не просто вот стилизован под часы. Здесь уже поворотный механизм из самого этого кубика, он позволяет менять. То есть здесь уже и время, и температура, и там влажность. То есть это уже такой
правильно
вот...
я понимаю, это применение неожиданных функций уже долгое время существующим старым игрушкам.
Очень интересно, да. Очень интересно средовые вещи, связанные с мебелью, когда вот этот игровой потенциал обучающий и принцип конструктора уходит в мебель ребенка и взрослого в том числе. Очень интересен вот то, что касается технологий в качестве сырья. Ну, вот есть такая особенность, когда изобретают новые полимеры, их начинают изучать военные, их свойства, и они тут же идут в игрушки. Там, например, массы, которые там на неровной поверхности начинают двигаться, или же начинает менять температуру, или начинает менять цвета. И вот в этом показательный очень зал, где сосредоточиваются наборы для творчества. И вот там появляются новые абсолютно свойства уже известных материалов, и это вызывает изумление. И вот это то,
того
что как бы должно быть. Того же пластилина, неких мер.
Он по-прежнему пачкает руки?
Нет, он уже не пачкает руки, только если это не задано самой игрой. Очень интересное направление связано с экологией. В этом году основная тема это была экология в игрушке, и не только экология материалов, но и экология применения, то, о чем вот спорили, там есть экспертный совет, входят 100 мировых экспертов мира по игрушке, футурологи, и они собираются на такую свою закрытую конференцию, и в этом году обсуждали, как кукла влияет на развитие девочки. Это вот я о том, что как эта промышленность не рассуждает. Вот промышленность на своей самой-самой крупной выставке в этом году мы дискутировали, и спорили и говорили о том, как вот кукла влияет на развитие девочки. И сошлись к тому, что...
А мальчика?
Я сейчас про девочку договорю, что образ современной женщины, культивируемой как бы культурной средой, она напрямую влияет и управляет игрушечной промышленностью. Вот. И буквально тут вот вчера тоже рассуждали у нас, поэтому Игорь, о чем можно говорить, когда мой учитель в школу приходит в черных сапогах, яркой красной лаковой кофте и в ажурной кофте, и в какую и тогда будет моя девочка играть куклу. Когда у нее первая учительница на 1 сентября пришла так одета.
Это мой... То есть образ куклы, он вот такой вот, как вы вот, сейчас описали.
Да, а у нас первая учительница у ребенка в школе вот так вот одевается, что мы хотим от куклы. Как говорит Елена Олеговна, кукла — это зеркало жизни, я с ней в этом абсолютно
модель
согласна.
Человека.
Модель человека. И как изменилась кукла в связи с изменением?
Ну, катастрофически изменилась. Сейчас кукла — это самая дефицитная игрушка. Найти простую куклу, но симпатичную, открытую, детскую, в которой можно было бы играть, вот отыгрывать свой образ, свой опыт. Вот такую очень редко можно встретить. А в основном это разнаряженные барышни, размазанные где-то за 18 лет, очень такие натурализированные. И вот еще вот вы спросили про девочек-мальчиков, такая жесткий половой диморфизм в игрушке, я бы сказала.
То есть
вот уже с года начинается резкая грань игрушки для девочек и игрушки для мальчиков. И вот мальчику никогда не купят куклу, а девочке никогда не купят машинку. То есть вот входишь в игрушечный магазин, с одной стороны розовые кружева и такой гламур для девочек, а с другой стороны черные такие танки и всякие монстры для мальчиков.
Угу.
Вот это очень неправильно, потому что мальчику тоже надо играть в куклы, и ему нужны соответствующие вот куклы для мальчиков.
Я напомню, что в гостях программы «Они» Елена Смирнова, доктор психологических наук, и Антонина Цицулина, президент Национальной ассоциации игрушечников России. Мы обсуждаем тему «Надо жить играючи. Психология игрушки для разных возрастов». И насчет разных возрастов, это будет мой первый вопрос после краткого выпуска новостей. А сейчас хочу напомнить телефон, по которому можно присылать смски с вопросами и комментариями. Плюс 7-985-970-4545. Работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Они». Работает радиостанция «Эхо Москвы», Ашот Насибов у микрофона, программа «Они», открытие, находки, исследования. Гости в студии Елена Смирнова, доктор психологических наук, и Антонина Цицулина, президент Национальной ассоциации игрушечников России. Телефон, по которому можно присылать смски с вопросами и комментариями, плюс 7-985-970-4545. Мы обсуждаем тему «Надо жить играющей. Психология игрушки для разных возрастов». И хочу привести информацию от пенсионера-ветерана из Москвы-Феодосии, как он себя представил, Кавский. «Мне 79 лет, пишет господин Кавский, но я упорно продолжаю играть в настольный теннис, шахматы, в реферанс. Это нормально в моем возрасте?» Вопросительный знак. «Еще люблю играть и дурачиться с внучкой маленькой. А мой девиз – надо жить проще, чтобы жить. И по Жванецкому имей совесть и делай, чего хочешь». А мой знакомый по социальной сети Facebook Борис Шматков прислал такой вопрос. «Дети любят играть – процесс, а взрослые играют, чтобы выиграть. В каком возрасте происходит этот скачок? Может быть, это реальный возраст взросления?» Я попрошу Елену Смирнову начать отвечать на этот вопрос. «Детские игрушки, взрослые игрушки».
Ну, во-первых, детские игрушки тоже бывают очень разные. И если сравнить игрушки для 2-летнего, 3-летнего, 5-летнего ребенка, это совершенно разные виды игры, и, соответственно, нужны разные игрушки. Но не буду углубляться в эту тему. А могу сказать, что вот такая вот тенденция к соревнованию, конкуренции появляется после 5 лет. И, собственно, после этого возраста рекомендуются уже игры с правилами. И дальше эта тенденция к конкуренции нарастает. Вот игры детей 4-3-летнего возраста, такие сюжетные, они не предполагают никакого соревнования. Это удовольствие от процесса. Кстати, в игре взрослых тоже удовольствие от процесса. Это очень важный признак игры. В игру нельзя играть под давлением, под каким-то жестким контролем. Это всегда самостоятельная инициативная деятельность, в которой человек пробует себя, пробует предмет игры, так сказать, и иногда пытается выиграть. Это не обязательный атрибут игры. Но он характерен действительно для более старших детей.
Антонина.
Ну, я называю игрушку «Опредмеченная радость», поэтому поддержу здесь Елену Олеговну. Вот. Ну, выигрыш – это часто достижение результата, поэтому вот мне бы не хотелось, чтобы был такой немножко негативный оттенок выигрыша. Вот. Поэтому об этом можно много дискутировать. Но я думаю, что нету такой такой резкой действительно градации между вот то, что ребенок играет только для того, чтобы играть, а взрослый играет для того, чтобы выиграть. Очень многие взрослые продолжают играть, и это правильно, и есть целый класс, особенно для игрушек для людей старшего поколения или с определенными проблемами здоровья, там, с дисфункцией или с каким-то нарушением мозгового кровообращения. Вот. Интеллектуальные игры, которые очень сильно стимулируют это. И, например, в Японии выписывают по рецепту игры-головоломки, стимулирующие мозговое кровообращение. Очень большой класс так называемых экономических игр, когда они моделируют некие бизнес-процессы, и в этом сценарном, вот в сценарной этой игре моделируя сам какую-то учебную задачу либо какую-то бизнес-деятельность, в таком в хорошем эмоциональном заряде команды начинают более успешно постигать какие-то профессиональные навыки, целый класс появляется профессиональных игр, игр для взрослых. Вот это, да, эта тенденция существует, и она такая достаточно позитивна.
Да, но это игры. Но сейчас интересно, что изменилась и функция образной игрушки. Ну, то есть куклы или животного какого-нибудь. Многие взрослые обязательно несут с собой вот такой вот зверёныша какого-нибудь или куклу. Во многих машинах сидит такой вот
зверёк. Ну, вроде талисмана зверёк. Какого-то.
Это более талисман, амулет. И более того, вот на аукционах, когда продают дорогие куклы, то их не продают, а усыновляют или удочеряют. И очень интересный еще феномен, что в путешествии многие люди по путевкам отправляют вместо себя любимую игрушку. И фотографии этой любимой игрушки во всяких экзотических местах, как бы символизируют их присутствие.
Меня заинтересовало слово «многие люди отправляют».
Не многие, но некоторые. Во всяком случае, феномен такой есть. И он очень интересен в плане вот идентификации человека с игрушкой.
Ну, я хочу сказать, что вот, конечно, мир изменяется очень серьезно, и все, что было вот вчера хобби, как бы коллекционированием, на самом деле скоро наступит такое золотое время для педагогов-психологов, и в том числе для лаборатории Елены Олеговны, с новыми технологиями, с появлением, например, 3D-принтеров, мы будем сами проектировать эту игрушку и сами ее выпускать, делать, распечатывать, как вот сейчас мы распечатываем, там вот сейчас вот расписание там уроков, там, либо еще что-то. Под себя, да. То есть мы сможем смоделировать ту игру, изменить ее так, как захотим. Вот. И поэтому, вот почему я сказала его величество, потребительские предпочтения, и его величество товарищ родитель, да, вот тот человек, значимый человек рядом с ребенком, который будет нести вот эту вот образовательную функцию и развивать ее в том числе с ребенком. И вот нам, для промышленников, это направление очень интересно. И мы говорим, что, в принципе, мы все зависим от кого? От взрослого рядом с ребенком.
От взрослого рядом с ребенком.
Это безусловно. Взрослый решает очень многое, в том числе и жизнь игрушки. И, на мой взгляд, вот информационные технологии вряд ли могут прибавить до какого-то вот развивающего значения этой игрушки. Потому как тут важен образ, важно ее состояние, настроение. А это порождается творчеством человека, а не техникой.
Да, пожалуйста.
А что я хотела просто про информационные технологии вот с выставки рассказать. Да? Вот, мы так вот, у нас уже стереотип такой, шаблон о том, что вот компьютер это плохо, и вот там ребенок один на один с экраном, вот он там проводит там сколько там, 70% или 40% своего времени. Вот сейчас вот основные игры, то есть появились особенно вот для коллективной игры детей, там, например, 6 мышек, дети могут сидеть группой вместе и моделировать некую игру, вместе ее раскрашивать, потом она распечатывается, они клеят, играют в кукольный театр. То есть вот эти вот посыл для разработчиков о том, что это дети должны взаимодействовать, они должны творить, он сейчас основной тренд для компьютерных игр.
Это, безусловно, так, но зависит от возраста детей. Это не с 3 и не с 4 лет, это где-то ближе к младшему школьному возрасту, к 7-8 годам.
Я хотел бы поинтересоваться, как бы вы сейчас охарактеризовали ту самую эпоху, которая стоит у нас за окном. Я знаю, что в одной из ваших лекций вы проводили некие параллели между модернизмом
и постмодернизмом. Да, было такое. Очень трудный вопрос вы задаете. Мне представляется,
Применительно к играм и игрушкам.
Мне представляется, что ответ на вопрос об этой эпохе зависит не столько от времени, от объективной данности, сколько от мироощущения человека. Вот применительно к играм и игрушкам, если мы будем рассматривать это с позиции постмодерна, тут не может быть никаких определенных требований к игрушке. И каждый ребенок, равно как и каждый взрослый, выбирает себе то, что ему нравится, то, что он хочет. В этом плане даже разделение четкое на детей и взрослых, оно условно. Там сейчас появился даже такой термин «кидалц». То есть это наполовину взрослый, наполовину ребенок. Это взрослый, который ходит в там, шортиках, прыгает и играет в куколки, и ребенок, который, начиная с 3-4 лет, учится и познает основы науки. Так что все условно, все возможно. Никаких устойчивых каких-то норм, ценностей, идеалов этого нет.
А рамки есть?
Какие-то? Да, на мой взгляд, тоже нет. Никаких там основ таких вот законодательных, что ли, нормативных не нужно. Каждый человек живет так, как он хочет, в том мире, как он сам себе выстроил.
Антонина, я хочу поинтересоваться, а вы видели вот игрушки для вот этих кидалс? Вот для взрослых детей или детско-взрослых на этой выставке? Для тех, кто уже в зрелом возрасте сохранил детскую непосредственность и стремление играть? Или для тех, кто уже в юном возрасте проявляет какие-то такие очень взрослые, взрослые отношения к жизни.
Ну, наиболее они сосредоточены, это, наверное, единственная как бы, категория неспециалистов, которые пускают на эту выставку, это все, что связано с моделизмом, вот, с таким серьезным. И там их очень много. Все, что связано с высокотехнологичными игрушками, и, как ни странно, все, что связано с мягкой игрушкой. Есть даже не только в игрушках, но и в одежде такое модное направление, да, когда там эти взрослые покупают себе детские пижамки, мягкие игрушки, там, подушечки, сердечки. И вот, вот это я даже думаю, что в наш агрессивный век это вот некая такая, некий такой релакс, вернуться в детство, почувствовать себя ребенком, чтобы немножко отдохнуть
бегство
от этого
от
мира. От реальности. Да, или вот, ну, почувствовать себя счастливым. Вот это возвращение в детство, когда, ну, когда спрашиваешь, разговариваешь, почему. Желание вот почувствовать себя в детстве, почувствовать себя счастливым, как раньше.
Ну, вот такое одновременное существование совершенно разных миров. Их ненормированность в этическом и в эстетическом
это
изменении.
Это сейчас. Да. Это в отличие от того, что было там 2-3 десятка лет назад.
В принципе, да?
Тогда не было этих разных параллельных
ну,
миров.
Ну, были более жесткие нормы, какие-то ориентиры, что правильно, что неправильно, что для какого там возраста в данном случае нужно. Сейчас они как бы размываются. Но мне представляется, что как раз задача педагога и психолога как-то вот удерживать некоторый образ человека, как-то вот держать эти самые этические, эстетические нормы и передавать детям представление о добре и зле, о правильном, о неправильном, о должном и недолжном.
Ну, так у нас за последние 20-30 лет представление о добре и зле как-то очень резко поменяли.
Ну, еще, да, несколько лет назад дети вообще не играли, да, дети рассматривались как работники и рождали детей в семьях для того, чтобы...
Это было достаточно давно.
Да, тут господин Стерлигов недавно по этому вопросу очень серьезно прошелся. Сказал, что дети должны играть с баранами и пасти их вот у меня в огороде. Поэтому вот детская игровая культура и вообще игровая культура, она, конечно, требует очень бережного такого сохранения. Вот. И если дети будут познавать этот мир и моделируя его в такой очень доброжелательной среде, то, безусловно, промышленность будет выпускать вот такие вот игры. Но вот вызовы будущего, извините, Лена, вызовы будущего, они сейчас, то есть мы же индустрия, которая работает на будущее. То есть мы должны сегодня как бы дать некие вот компетенции детям будущего. И дети интуитивно выбирают вот ту игровую среду и те вот среды, которые им понадобятся. Вообще вот этот вот выбор детей, наблюдать за выбором детей, когда над ними не давлеют взрослые, когда они говорят, что правильно, что интересно, вот это очень интересно.
Но можно как выбирать они из трех там направлений, а можно из 33.
Я хочу пока сказать, на выставке было, да, вот
сейчас,
был очень интересный такой момент. Мы когда смотрели такая летающая тарелка с этим с айфоном, да, и потом там взрослые чего-то не справились. И там был молодой человек 16 лет. Вот он нам это объяснил за 3 секунды.
Елена Леонидовна.
Я тут принципиально не согласна, что дети выбирают то, что им нужно. Ребенок выбирает то, к чему он привык. То есть то, к чему его приучили. И если он с года играет со всякими пауками, там, динозаврами, трансформерами и биониклами, то он, придя в магазин, выбирает именно это. Это не потому, что у него какая-то органическая или психологическая потребность в этом, а он видит в себе игрушку так. И если его приучить к экрану с года, а сейчас в таких случаях все чаще, он будет выбирать именно этот способ времяпрепровождения. рождения. Не потому, что это ему нужно, а он по-другому не знает и не может. И, кстати, выбор детей крайне вариативен, и он зависит от той культуры, в какой ребенок воспитывается.
Задача сохранить эту культуру.
Да.
Именно
это,
вот через это можно.
Кто может заниматься экспертизой вот тех самых игр, игрушек, которые предлагает нам промышленность и жизнь?
Елена Олеговна. На мой взгляд, педагоги и психологи. То есть те люди, которые понимают закономерности детского развития и, в частности, детской игры, и могут достаточно точно сказать, насколько эта игрушка подходит адекватно задачам вот той игры, для которой она сделана. Если игрушку рассматривать как средство игры. Не как знак времени, не как украшение, а именно как средство детской деятельности. И это задача педагогов и психологов.
У вас есть пример?
Ну, собственно, наш центр уже несколько лет занимается именно психолого-педагогической экспертизой. То есть мы выбираем те игрушки, которые либо нам приносят, а сейчас все больше, надо сказать, фирм к нам приносят игрушки на экспертизу, либо сами изучаем рынок и выбираем те игрушки, которые, на наш взгляд, хорошие. Которые
а куда вы ходите в магазин, где вы рынок изучаете?
Ну, интересный вопрос. На выставке мы регулярно ходим. По крупным магазинам и по маленьким. Кстати, лучшие игрушки, как правило, в мелких магазинах продаются. Ну, стараемся отслеживать этот рынок и по интернету, и по разным каналам. И выбираем те, которые хорошие. И помещаем их в каталог «Лучшие игрушки года». Кстати, 16 февраля в 9 утра состоится в нашем университете презентация, вторая презентация вот такого каталога.
«Лучшие игрушки года».
«Лучшие игрушки года», да.
Антонина, насколько рекомендации психологов воспринимаются производителями?
Вы знаете, мы 3 года вот, подписали соглашение, взаимодействуем тоже с общественной организацией. Она локализуется уже по 6 регионам России, потому что очень интересно посмотреть разные научные школы, и там совершенно с разных институтов собираются
есть
специалисты,
разные научные школы,
которые по-разному отсматривают, в том числе вот и игровую среду, а нам же интересно многообразие мнений. И вот сотрудничаем благополучно с ними. Это очень интересно, это, безусловно, полезно. К чему мы пришли, вот и сейчас будем тоже это обсуждать, к тому, что необходимо все-таки возрождать специальный вот, институт предметно-пространственной среды, раньше был институт игры-игрушки, который вот, рассматривал игрушку во всем ее многообразии. И вот сейчас очень серьезно над этим работаем. Ну, у нас, конечно, выборка немножко побольше, 20 лет мы там участвуем и отсматриваем 23 страны мира, в России только 39 выставок, и имеем возможность смотреть вот, появление новых продуктов и на выставке, и на всем остальном. Поэтому вот это вот позитивное направление у нас в России к возрождению как бы, научного обоснования и развития индустрии, оно будет проходить и при поддержке психологов, педагогов и промышленного дизайна, экономики. К этому подключается уже высшая школа экономики. Вот. Это да, это надо для будущего нашей индустрии именно в России.
В пору нашего детства игрушка могла стать обыкновенная палочка там какая-то.
И сейчас становится.
А вот Вадим из Тулы присылает такую смс-ку. Учебные программы в школе усложняют, а игрушки усложнять нельзя.
Совершенно точно.
А про школу, про игрушку, я уже как-то это говорила. Дело в том, что у нас в том законе об образовании, который есть, я не затрагиваю новый закон, в разделе материально-технического обеспечения игрушки нет вообще. Вообще. Что это значит? Что в систему дошкольного образования финансирование на игрушки не выделяется. Вот мы едем там, 4 марта в Дагестан, хотим там в новой школе центр образования. Мы делаем такой проект, ставим как бы центр игровой поддержки развития детей, интерактивы, снова технологиями, с новыми совершенно игрушками. И вот там, например, 10 лет не выделялись деньги на игрушки. Это Брянск, это во всей нашей стране. Этого нет. Поэтому вот проблема может быть, как психологи, которые видят ее отсюда, о том, что программы есть, а оснащения этих программ нет.
Елена Олеговна, у вас минута на то, чтобы подвести итоги нашей беседы. Обратиться, если хотите, к нашему слушателю. Что вы хотите?
Ну, я очень рада, что игрушка привлекла внимание вашей радиостанции, потому что это действительно очень важный предмет, обычно к ней относятся как-то несерьезно, да, а на самом деле это средство развития детей, и как, по-моему, Антонина Викторовна как-то сказала, что это действительно предмет национальной безопасности, потому что от того, во что играют наши дети и как они играют, во многом зависит их развитие, их воспитание, их толерантность, кстати, их агрессивность и прочие качества, которые мы в развернутом виде имеем более поздних возрастах. И наш центр, собственно, работает на то, чтобы это качество игрушки стало лучше. И чтобы лучшие игрушки были замечены и стали ориентиром и для покупателей, и для производителей.
Антонина, вам слово.
Ну, я поддержу, что я всегда говорила, что игрушка – это политический инструмент. И покажите мне еще какой-нибудь предмет, который оказывает такое влияние на нас в детстве, вызывает такие эмоции у нас, взрослых. Вот, поэтому я приглашаю вас на выставку игрушек, которая начнется 16 марта у нас в России. Это самая крупная выставка игрушек у нас в России. А 15 марта в 3 часа мы будем награждать игрушку года. Это будет международный конкурс, и поэтому добро пожаловать. Мы посмотрим, что же у нас самое лучшее в России в детстве.
А я приглашаю на презентацию нашего каталога, где тоже будут лучшие игрушки.
Отказывайте. Серьезно, это вопрос игрушки, а? Сколько мероприятий вокруг.
А, да, она какой приятный.
Приятная. Елена Смирнова, доктор психологических наук, и Антонина Цицулина, президент Национальной ассоциации игрушечников России, гости программы «Они» на радио «Эхо Москвы». Тема программы «Надо жить играющей. Психология игрушки для разных возрастов». Большое спасибо, уважаемые гости. Говорю спасибо нашим слушателям. Встретимся через неделю.